Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 13 августа, пятница, 13-е. Надеюсь, что у вас все хорошо. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы не люди не суеверные, поэтому в такие даты и не верим, даже когда в доисторические времена компьютерный вирус срабатывал. Продолжаем с вами обсуждать различные события. На этой неделе завершаем. На этой неделе наша финальная встреча. Впереди выходные. Надеюсь, вы немного отдохнете от информационных этих самых волн. Как кто-то нам вчера поставил на вид, что мы обсуждаем только негатив, никакого позитива. Одна чернуха, гоним чернуху. Сегодня тоже с вами погоним немного чернухи. Хотя есть новости, в которые хочется верить, что это прям правда. Александр Асаф с вами сегодня, впрочем, как обычно. Всем добрый вечер. Напоминаю, что идет трансляция на Ютубе. Для того, чтобы ее найти, надо на Ютубе вбить «Говорит Москва». И вы сразу все найдете, и увидите, и не только услышите. А там еще есть чатик, в котором Света из Москвы здоровается со всеми, пишет всем добрый вечер. В чатике можно писать не только ведущего, но и между собой общаться. Также существует смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Пишите смс. А также телеграм-бот для общения, самый популярный способ нашего общения. Вот куда Виталий Филипп пишет, что наша жизнь, у классика была игра, а Виталий пишет чернуха. Так вот, чтобы в Телеграм-бот написать, надо его найти в Телеграме, поиском говорит МСК-бот, красная аватарка, найдете все достаточно просто. Мы начинаем с вами сегодняшнюю нашу встречу. Новостей много, но все они какие-то мелкие, конечно, ну, есть и трагические, конечно, неприятные. Вот, разные. Давайте пройдемся. Дмитрий Гальперин пишет. На вашем сайте побывал про голосование, про выборы. Отличный сайт. Изложены там все кандидаты по Москве в Государственную Думу и до выборы в Мосгордуму. Если интересно, хотите всех посмотреть, помните, да, такой из 90-х такая шуточка. А можно всех посмотреть? Вот если вы хотите посмотреть всех кандидатов по вашему избирательному округу и понять вообще, в каком округе вы живете, у нас 15 округов, вы можете посетить сайт asafov.ru, это была минутка рекламы, и подобрать себе по вкусу кандидата от разных партий, какой уж вам станет мил 19 сентября, когда у нас пройдут выборы в Государственную Думу. Кока-кола заказывает про Зеленского практически ничего не будет, будет про Меркель. Старушка, она канцлер без улыбки, да, про нее сегодня пару слов скажем. Ну, косвенно и про Зеленского, наверное, тоже. Значит, по погоде, вот вчера, помните, я вам рассказывал про доклад ООН, сегодня пошел его почитал в оригинале, на том языке, на котором он изначально написан, большой, интересный. Ужасный, пугающий, страшный. И вот сегодня синоптики, видимо, тоже прочитали. Он вышел, правда, несколько дней назад, 2 дня назад. А сегодня наши синоптики прочитали и на эту тему тоже высказались. Значит, Дмитрий Гальперин спрашивает, занимался ли я единоборствами. Боксом. Кэнди Бум зарегистрировался на электронное голосование. Ужасный UX. UX — это интерфейс. Интерфейс ужасный. Вот пароли подтверждения в 4 отдельных поля, которые переключают на тексты ввод. И еще автопринятие. Смог со второго раза. Не каждый сможет вообще, на мой взгляд. Вы знаете, вчера я беседовал со специалистом из партии «Прямой демократии». Это бывшая партия танков, ее так сленгово называли. И вот он, как технический специалист, очень много неприятностей создал создателям этого самого дистанционного электронного голосования редактору одной радиостанции, которую мы не будем вслух называть, ни его, ни радиостанцию. И вот много неприятных минут принес и разобрался до конца, да, и вот Он говорит, единственное, что осталось, это форма регистрации, простите. Так все достаточно четко, защищенно, проверяемо. Но вот с формой регистрации действительно там сложно пока. Хотя я что-то в два клика как-то зарегистрировался с телефона, прям нажал и все. Вот. Понравилась фраза, говорит, бороться с электронным голосованием можно, но нужно делать это только уже в шапочке из фольги. Ладно. Василий спрашивает, Меркель поехала подписывать обходной лист и шутит. Нет, конечно, еще не поехала, но собирается, да, вроде того. Давайте по погоде. Вот по следам доклада ООН о том, что мы загадили с вами всю планету ужасно. Ведущий специалист центра Фобос, да не тот, Михаил Леус, пишет нам, сообщает о том, что за последние десятилетия климат в России существенно изменился. Характерные для каждого региона климатические показатели, средняя температура, количество осадков и их интенсивность, а также другие со временем меняются. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе наблюдений за 30 лет и периодически обновляются. В этом году, по словам господина Леуса, как раз ожидается такое обновление. Прошивка по погоде новая вышла, видимо, говорит нам господин Леус. Надо обновиться. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались старым климатом, то есть жили по данным 61 по 91. А в этом году начнем использовать новый климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал, уточнил Леус. Об изменениях климата каждый может судить по своему региону. В Москве их примером, в частности, служит погода в августе, дополнил метеоролог. Он также пояснил, что климатической нормой для августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. Но фактически ситуация поменялась. В нашем новом климате дождей стало чуть больше, и теперь их выпадает, не побоюсь этой цифры, 78 миллиметров. На целый миллиметр больше. Но количество дней с осадками уже 15. То есть каждый второй день должен идти дождь. Это заметный рост. Ну и рост на градус по средней температуре. А более известный специалист центра Фобос, Евгений Тишковец, но более нам известный, считает, что в ближайшем будущем мы с вами столкнемся с началом новой климатической эпохи. По его словам, люди будут годы ближайшие приспосабливаться к изменениям климата. Но критического влияния на жизнь это не окажет. А вот он пишет, что окажет еще как. Устоявшиеся модели прогнозирования показывают, что мы после 35-го года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет новой климатической эпохи, так называемой межледниковой и ледниковой период. Но там новая прошивка выйдет, судя по всему, и можно будет заново уже считать климатическую норму. Что такое новый климат? Это как новая коллекция от Кутюрье? Да нет, просто я говорю, как прошивка вышла, и все. Так, значит, вчера, когда мы с вами общались уже, но случилась новость, но поскольку не было подробностей, о ней говорить не стал. Но поскольку сегодня это на всех лентах, будем с вами тоже смотреть, какие детали есть на данный момент. 12 августа в Воронеже возле галереи Чижова взорвался пассажирский автобус ПАС. Находилось там около 30 пассажиров, еще несколько человек на остановке. Видео, наверное, видели все. Автобус собрался отъезжать, произошел взрыв. Момент попал на несколько видео, в том числе с регистраторов. На кадрах видно, что люди входят в автобус. Одна из пассажирок у передней двери что-то спрашивает, делает несколько шагов в сторону, происходит взрыв. Через 30 секунд начали подбегать люди, а на проезжей части и тротуаре остались пострадавшие от взрыва. Очевидцы рассказали, к автобусу подъехали около 10 служебных машин, а стекла и куски металла были разбросаны по дороге. Несколько причин. Значит, источник в правоохранительных органах, ну, скорее всего, вранье, потому что вот когда источник, это чаще всего вранье. Следствие установило, что взорвался баллон для газовой горелки, которую везла одна из пассажирок. По официальным данным, в версии остается неисправность технического оборудования. Там тоже писали, что, возможно, был автобус нелегально переделан на газ, да, кустарно. Направлены опытные криминалисты по поручению Бастрыкина, чтобы выяснить все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело по 238 второй части пункту В, выполнение работы и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ну вот пишут, что неисправное газовое оборудование, кустарный способ, баллон на крыше. Перевозчик уже был уличен в незаконной установке подобного оборудования. Нарушение было выявлено в результате проверки. Значит, водитель опроверг эту версию, сказав, что работал на дизельном топливе, газового оборудования не было. Значит, заявили, что автобус был технически исправен, произведен в 2016 году. Вылетела группа криминалистов, в том числе из различных ведомств, в том числе взрывотехники ФСБ. Одна из версий назвали теракт в СКР в Следственном комитете России, но подчеркнули, что это маловероятно. Поражающих элементов на месте взрыва не обнаружено. Но при этом пока не исключается версия взрыва безоболочного взрывного устройства. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших, но потом дополнили, что пострадало 16 человек, 13 из которых доставлены в больницу скорой медицинской помощи номер 1. Троих состояние оценивается как тяжелое, двое в реанимации, один в операционной. 5 средней тяжести, у двоих удовлетворительно. Одна женщина скончалась в реанимации. Значит, позже уточнили, пострадало 18, и на окончательное число на сегодняшнее утро это 19 человек. В автобусе на момент взрыва находилось 35, по данным прокурора Ленинского района Воронежа Юрия Бурсова. Утром 13 августа скончалась еще одна пострадавшая, 66-го года рождения. Это все. То есть я вот прокомментировать не могу, честно говоря, потому что нет подробностей. Ну вот случилась трагедия, да, данных пока нет. Но вот все, которые есть данные, все уже известны. Поэтому я не знаю, что тут обсуждать, честно говоря. Да, надеюсь, не теракт. Не теракт. Значит... Вот теперь к новостям, в которые хочется верить, да, хочется верить. Это новость вчерашнего дня, вчера хотел обсудить, но сегодня вышли обновления, дополнения, рассуждения на эту тему. Новость прям красивая, это вот как про Робин Гуда. Не как в анекдоте про девушку Робин Гуда, а как про настоящего Робин Гуда. Значит, сотрудник ФНС в Подмосковье. Якобы, да, якобы. Почему якобы? Потому что это отрицает налоговая подмосковная. И платил налоги за других граждан. Налоговый чиновник платил незначительные суммы, от нескольких копеек до 100 рублей. Поскольку эти деньги взыскивать сложно, и с ними много сложностей, которые в просторечии называются геморрой, да, на них начисляются пени в дальнейшем, и он просто гасил за людей, да, вот эти небольшие копеечки, и на него пожаловались якобы, это я говорю, что все якобы, что на него пожаловались коллеги, потому что его показатели выросли, вот у них там есть внутренний, видимо, как говорят, KPI, вот по взысканию, да, и поскольку он сам закрывал этим много маленьких накопившихся этих должочков, то он, соответственно, был отмечен как работник хороший. На него коллеги настучали, началась служебная проверка, и, собственно, это выяснили, его не то отстранили, не то как-то, в общем, пожурили. Но представители Федеральной налоговой службы отреагировали на эту информацию, сказав, что она, эта самая информация, является недостоверной. Служебные проверки в Подмосковье по указанному основанию не проводились, сообщили в налогу. Ну, вот хочется верить, да, что вот, ну, на самом деле человек нашел такую неуязвимость, а глупость. Когда из-за копеек, да, вот, соответственно, эти долги висят, у меня самого такое бывает. Там рубль, там 50 копеек, какие-то 70 копеек, какие-то переходящие эти, не то налоги, не то взносы, не то еще какая-то ерунда. И вот она висит, и забываешь оплатить, заходишь, а там... В личном кабинете красное все. Вам начислено пеня, там еще 3,5 копейки, да? А вот он таким образом с этим разбирался. Если это правда, ему надо памятник поставить, да, вот как человек, как современному Робин Гуду. Кэнди Бум считает, ему надо премию дать. Да, согласен. Значит, к экологическим новостям, о которых сегодня уже говорили. Кстати говоря, забыл вам сказать, что на дорогах. На дорогах 6 баллов. Ситуация стандартная, проблема, да, вот уже энтузиастов что-то совсем плохо, щелчок тоже. Ну, вот стандартные все эти проблемы, вы их знаете. Сегодня придется постоять. Аварий, кстати, не очень много. Может, потому что солнышко. Значит, к экологическим новостям снова. Нефть в водах Новороссийска. Значит, в видео появилось в соцсетях, что из платформы в 6 километрах от берега бьет черный фонтан нефти. Значит, нефтяное пятно вышло из строя, так называемое выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума. С его помощью грузили сырье на греческое судно. Вот, соответственно, осуществился разлив нефти при погрузке у танкера берегов Новороссийска. Начали отрабатывать версии. Концентрация вещества не превышает предельно допустимых значений. Нефтяного загрязнения тотального большого не обнаружено. Судя по спутниковым снимкам Российской академии наук, пятно ушло на восток, в район Абрау-Дюрсо и движется к Канапе. Возбуждено уголовное дело. Сломалось это самое причальное устройство. Жидкость попала в море. Затронула как минимум 7 километров побережья. Главное, чтобы не отнесло в сторону пляжей. Да? Но вот обсуждают, масштаб непонятен. То ли 200 квадратных метров, ну, то ли больше, пока непонятно, за этим, в общем, следят. Но вот этот самый Каспийский надзор, трубопроводный консорциум уже накажут, уже будут штрафовать на, ну, минимум, скорее всего, миллиона, а может быть и больше. Хотя вот они пока спорят, есть ущерб, есть вред или нет. Значит, позавчера, по-моему, мы с вами, когда обсуждали различные проявления интернациональной дружбы, упоминали эпизод с бывшим, причем давно бывшим, послом Азербайджана. Исфаиндиар Вагабадзе, бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане. Поставили мы сегодня запрет на въезд в Россию за его высказывание. Сроком на 50 лет, то есть навсегда фактически. Вот это к вопросу, что вот подобный эпизод имел продолжение даже без вмешательства Ильхама Алиева. Хотя, видимо, к нему еще Жириновский обратится, чтобы этот самый Вагабадзе ответил за жирную свинью, которую он назвал Владимира Вольфовича. И я напомню, что вчера тоже новость обсуждалась. Причем сегодня я видел развитие во всяких пабликах и группах в социальных сетях людей с прекрасными лицами возмущались этим фактом, что происходит депортация за различные нарушения нелегальных мигрантов в массовом порядке. И они это связывают с последними событиями, да, имевшими недружественную к России и к русскоязычным людям тональность. Вот, ну, что еще из интересного? Да, из интересного, например, в Финляндии, в Хельсинки задержали противников вакцинации, которые пытались устроить беспорядки в школе. 3 ковид-диссидента планировали нарушить общественный порядок, собирались проникнуть в здание школы. Их действия привели к сбоям в образовательном процессе. Их арестовали и будут удерживать под стражей. Что еще? Ну, собственно, по ним деталей каких-то нет, но это забавно. Зачем они в школу полезли? Честно говоря, сложно понять. Так, почему так получается, что август месяц, в котором случается чрезвычайная ситуация? Честно говоря, не знаю. На эту тему уже много каких-то гипотез, да, было всегда, что в августе, да, у нас какой-то черный август. Про черный август сегодня смешно, да, про черную пятницу. Там поговорим сегодня попозже. Там проверка пришла в предприятие ритейла, то есть торговые сети. Проверка ФАС, антимонопольщиков. И вот они пришли с такой шуткой про то, что сегодня Черная пятница началась, да? Черная пятница традиционно называется сезон распродаж. Но вот у этих самых сетевых компаний, видимо, наступила настоящая Черная пятница, поскольку подобные проверки — это всегда неприятно. Продолжается шпионский скандал, где задержан якобы агент российской разведки. Сотрудник посольства в Великобритании в Берлине, мы это упоминали уже, вот, задержан в среду утром, хотя его задержали во вторник вечером в Потсдаме, недалеко от Берлина. Англичанин задержан на территории Германии по подозрениям в работе на российские спецслужбы. Подробностей все еще мало. Власти ФРГ считают, что с ноября 2020 года он сотрудничал с нашими спецслужбами и что-то им там передавал. Провели обыск дома и на работе, и что... Сейчас расскажу, почему это интересно. Обвинение такое, сегодня судебное слушание. Обвиняемый передал, по крайней мере, один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности представителю российской спецслужбы. Получил за это дело наличными вознаграждение, сумма пока неизвестна. Его зовут Дэвид Смит. Это примерное имя, кстати говоря. А что значит примерное имя, я не очень понимаю. Ну, на всякий случай. Да, представим, что его зовут Дэвид Смит. 57 лет, не был дипломатом, административный сотрудник из числа британских граждан. Работал охранником посольства Великобритании в Германии. В его квартире нашли множество связанных с Россией предметов. Книги, форму и символику. И, соответственно, эти фотографии опубликованы сегодня в Daily Mail. В квартире находится российский флаг. На полках стоят флажки Черноморского флота России. И кружки, 4 кружки с надписью «Россия». Книги на русском языке, которые на военно-историческую шпионскую тематику, в том числе о красных партизанах, в тылу нацистов во время Великой Отечественной войны. Штирлица выдавал, да, только волочащийся за ним парашют, да, как известно. Вот. Но в целом, конечно, история прекрасная. История забавная. Значит, и операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских спецслужб. В нем участвовало контртеррористическое командование службы столичной полиции Лондона, который занимается утечками в том числе. Ну, что могу сказать? Это вот сейчас забавно нам, да? Сейчас нам забавно, но это вполне может быть и началом такого витка по Скрипалям, да, очередного. Хотя в Германии, ну, периодически подобное вскрываются какие-то вещи. Ну, вот не про кружечки черноморские на полочке, да, например, про давно и плотно действующую ненацистскую банду среди военного командования армейского, да, такое тоже было год назад. Виталий Филип говорит, дома чашка из Сталина, я что, эстонский шпион, но если у вас флаг еще и книжка на эстонском языке, а Коран на китайском, например, вы точно шпион. Ну, по крайней мере, когда к вам придут немецкие и английские спецслужбы, они это убедительно докажут. Значит, что еще по этой теме? Ну, думаю, что как бы ни выглядело это абсурдно, это может стать вот такой новой, обвиняющей нас историей. Последим, посмотрим, подумаем. Сейчас давайте послушаем новости, что там нового произошло, и пойдем дальше по нашей с вами повестке. Сегодня хочу еще кое-чего обсудить. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это радио «Говорит Москва». На ней программа «Отбой». Несмотря на то, что пятница 13-е сегодня, у микрофона по-прежнему Александр Асав. Мы с вами продолжаем обсуждать такие новости, которые привлекли мое, а значит, в принудительном порядке уже получается и ваше внимание. Надеюсь, что вам так же интересно, как и мне. Ну, если не интересно, все равно придется послушать. Итак, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт. В Москву приедет в пятницу, 20 августа, уточнил он. Детали программы будут сообщены на следующей неделе. Кремль уже сказал, что Путин намерен обсудить с Меркель развитие двухсторонних отношений, а также международные и региональные вопросы. Интересно, про шпионы будут с балалайками, в смысле кружками черноморского моряка, говорить или нет? Думаю, что упомянут. Что интересно, потому что этот визит, это последний визит для Меркель в качестве бундесканцлера, чуть не сказал бундесфюрера, но и последний внешнеполитический визит в Россию. На Украину она заедет, видимо, перед, хотя нет, после 22 августа, видимо, после нас она поедет туда, чтобы дать там каких-то обещаний. Я напомню, да, вчера мы обсуждали эту тему. Значит, Соединенные Штаты назначили бывшего члена наблюдательного совета «Нафтогаза» таким спецпосланником, спецкуратором по этим вопросам, по «Северному потоку-2», по энергетическим вопросам, именно для того, чтобы как-то удержать договоренности с Меркель, потому что она сейчас дала обещание, и, соответственно, все. А будет ли тот, кто придет после, держать эти договоренности, большой пока вопрос. Ну, не то, что вопрос, конечно, будет, да, но вот у американцев, видимо, есть сомнения, а еще больше сомнений на Украине. И темами, конечно, это основными, скорее всего, станет «Северный поток-2», и вообще энергетика, ну и всякая общеевропейская безопасность, которая плотно связана с энергетикой. Значит, в Киеве сообщают, что будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска «Северного потока-2», а также ситуация в Донбассе. Ну, в общем, можно было даже, ну, не угадывать, да, не пытаться угадать, что же они собираются с Меркель обсуждать. Надо было продавать украинскую ГТС немцам, как это собирались сделать несколько лет назад, но поскольку они и в этом, даже в такой простой достаточно вещи смогли облажаться, да, вот тогда продажа не состоялась, хотя есть версия, что запретили американцы это делать. Вот. Но вот надо было продавать тогда ГТС немцам, и было бы проще. Получали бы какую-нибудь свою ренту спокойненько, да, и это была бы не их главная боль совершенно. Вот, значит, Зеленский, я напоминаю, выразил мнение, что после запуска «Северного потока-2» Россия заблокирует транзит газа через Украину и принудит признать ДНР и ЛНР. Ну, оставим это в его пока голове. Значит, тема про выборы так или иначе все больше и больше будет звучать, и вот она уже звучит. Я не помню, упоминал ли я о том, что наблюдатели от БДИПЧ АБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека АБСЕ, да, не приедут в Россию. То есть там был такой не то чтобы конфликт, напряженное обсуждение, они запросили к визиту 500 наблюдателей. Россия предложила в силу ковидных ситуаций, да, нынешних обстоятельств, точнее, не ситуаций, а обстоятельств, это количество чуть-чуть подсократить, они полезли в бутылку, в общем, потом сказали, не приедем вовсе. Запросили они 500, предлагали им прислать 50. Почему 50, да, вот кажется, почему так уменьшили? Ну, потому что за выборами в Соединенных Штатах на гораздо большем количестве участков наблюдало всего 47 этих самых, как их в Донбассе называют, слепоглухонемых наблюдателей. Вот, но, тем не менее, вот они отказались ехать, и я думаю, что это первая закладочка в попытку осуждения наших выборов, там их, ну, не признание это вряд ли будет, да, но осуждение, сомнение и прочее будет. И вот я смотрю, начали делать различные эти самые закладочки на будущее. Шведский депутат Ханс Вальмарк заявил, что в преддверии парламентских выборов власть имущие в Кремле решили нанести серьезный удар по демократическим силам. Грядущие парламентские выборы просто не могут быть справедливыми. Это вот этот Вальмарк это сказал. Швеция и Евросоюз должны заранее дать понять России, что в нынешних обстоятельствах фальсификация выборов будет чревата серьезными последствиями. И обратился он к своему руководству с вопросом, намерена ли министр иностранных дел Анна Линде продвигать в Евросоюзе мысль о том, что необходимо не признавать результаты осенних парламентских выборов в России. Ранее, напомню, в разговоре с российскими внешнеполитическими деятелями Вованом и Лексусом Анна Линда поднимала в том числе вопрос поддержки российского гражданского общества и правозащитников. Предлагала со стороны Швеции выделить 38 миллионов евро. Думаю, что это начало. Думаю, что это начало ситуации, и мы, соответственно, с вами много увидим историй про то, какие наши выборы неправильные. И воспользуюсь моментом, приходите на мой сайт, посмотрите милого себе кандидата по сердцу, по вашему избирательному округу города Москвы. Причем не только на Госдуму, но еще на Мосгордуму, по двум округам у нас идут до выбора. Там можно посмотреть всех. Асафов.ру. Значит, что еще сегодня по таким новостям? Ну вот много таких выводов аналитических о том, что Россия опять плохая. Да, я вот воспринимаю это все в целом как подготовочку такую к осеннему медийному штурму. Николай спрашивает, в чем же швед не прав? Николай, ну, это абсурд, конечно, ладно. Во всем он прав. Езжайте в Швецию, будет вам счастье. Будете ли вы, Александр, голосовать за Хазина Михаила? Спрашивает меня Дмитрий Гальперин. Не буду, потому что проживаю я в другом округе. У меня там другой набор кандидатов, включая господина Абухова от КПРФ, который у нас был в эфире, и господина Вассермана, известного телеэрудита. Ну и там по мелочи активистка Попова из женщин, занятых женщинами, да, там феминистка и вот это все, прогрессивный очень. Кто там еще? Ну, зеленые какие-то, ЛДПРовец лысый, он, кстати, нам звонил как-то, помните? Когда мы обсуждали детскую площадку, вот он один был из тех, кто жителям рассказывал, что детская площадка для особенных детей совершенно здесь не нужна. Вот он у меня по округу идет. Я его тогда еще спросил. Господин Медведев, вы в Госдуму собрались, что ли? Его Медведев фамилия, да, парадоксально, лысый такой господин. Мне сказал, партия пошлет, увидим. Ну вот, видимо, партия послала его. В общем, вот такие у меня кандидаты. Когда у нас выборы? Спрашивает Дмитрий. Выборы у нас в сентябре, 19 сентября. Будут ли звонки? Борис Байкер спрашивает. Будут. Разбаньте меня на телеграм-канале. Мои месседжи не доходят. Пишет нам Юрген с иностранного номера. Мы не понимаем, как вы забанены. Вы не в телеграм-канал, а в телеграм-бот идите. Вы там не забанены, Юрген. И пишут нам, школу полезли в Хельсинки, потому что объявили детскую вакцинацию от 12 до 15. Они пошли, видимо, в школе искать следы вакцинации. Так вот, по аналитике. Иностранной мы опять готовим всякие пакости. Какие же пакости готовим мы на сей раз? Китай и Россия могут положить начало Третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии. Такое мнение в статье «Национальный National Interests» выразил завкафедрой военно-морской стратегии имени Джека Уайли Военно-морской академии США Джеймс Холмс. По его словам, Москва и Пекин могут предъявить свои права на некоторые японские земли. Я вот эту чушь даже дальше зачитывать не буду, но тем не менее это же называется такой подогрев ситуации. А на днях этот же самый National Interest выпустил обновление своей старой гипотезы. Да? Примерно раз в полтора, в два года выпускается аналитический доклад о том, как Россия собирается чудовищно захватить Прибалтику буквально послезавтра, и поэтому нужно ее сдерживать, в том числе и в Калининграде. Вот эти доклады периодически выходят. И вышло обновление, опять новая прошивка по такому докладу. Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от ее захвата менее чем за 100 часов. Это Себастьян Роблян в National Interest. Захват Прибалтики у России будет целых 100 часов. Смысл такой, что Европа вот 100 часов не может прийти на помощь, надо больше батальонов, надо больше денег, надо больше передислокаций, надо усиливаться, защищать Прибалтику, а то ее почти уже беженцы снесли, которых туда Лукашенко поставляет. А еще вот Россия угрожает. Да, я напомню, предыдущий доклад, по-моему, 16-го года рассказывал о том, что на захват всех прибалтийских столиц у российской армии уйдут всего лишь сутки. Там какие-то виртуальные учения потом еще проходили через год, где, собственно, ужасная Россия захватила всю Прибалтику. Вот. Ну и темой всех этих статей, конечно, является Калининград. Он их очень сильно беспокоит. И вот, например, делает вывод автор такой, что Россия попытается вторгнуться в Прибалтику в том случае, если почувствует отсутствие возможности и решимости у НАТО. Прошу прощения. Ну вот, и строят различные модели. Обычно под конец года, видимо, когда бюджеты надо закрывать, под конец года выходят такие доклады, но вот сегодня, видимо, надо нагнетать под наши выборы. Значит, каждый год мы с друзьями пилим бюджет НАТО, шутит Светланыч. Значит, Виталий спрашивает, Хоккайдо наш или Хоккайдская народная республика или Окинавская? Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот, думаю, что это просто, ну, для того, чтобы оживить повестку страшной России. Значит, что пишут еще? Значит, пишут, что Япония отказывается подписывать мирный договор на агрессию России. Ну и Китай еще. Еще и Китай вот в это вспомнили. Но Китай они прошивают вообще к любой угрозе сейчас, поскольку это один основной, пожалуй, их геоэкономический оппонент. Значит, обратил внимание на данные Минтруда сегодня. Вот мы с вами периодически эти темы обсуждаем. Я тоже там выступил оттуда человек. И этот самый человек, замминистра труда Елена Мухтиярова, рассказала, что каждый десятый россиянин в возрасте до 24 лет не учится, не работает и работы не ищет. Она назвала их представителями движения НИТ. Вот как мне нравится, когда люди этот термин хватают откуда-то и несут его в массы. Привела эти данные на заседание по реализации поручений по программе капремонта школ. Вот. Что такое NEET? Not in education, employment or training. То есть не учится, не работает и не тренируется. Это термин такой для молодежи, которая в силу различных причин не имеет занятости. Причины экономического, социального или политического характера. То есть это не движение, да, то есть это не какое-то там сознательное действие, что люди без сидят без работы, образования и так далее, по каким-то своим соображениям. Мне просто жизнь так сложилась, и вот эта категория, ее меряют во всем мире. И вот, значит, в еврозоне таких экономически неактивных молодых людей чуть более 20%, значит, в России, а нет, это по безработице в этой группе, еврозона 20%, в России 17%, в США больше 15%. Вот, а всего невовлеченных в экономику она насчитала 60%, да, и отсюда там как каждый десятый, по ее мнению. Честно говоря, мне кажется, она сама не разобралась, вот, но, тем не менее, да, это факт, что у нас много молодежи, которая не вовлечена в экономику различными способами, никакими способами, ни образованием, ни спортом, ни работой. Обсуждался несколько лет назад такой феномен японский, когда молодые люди, запертые дома, сидели, причем сознательно, сидели за компьютерами, никуда не уходили, наносило там психический, в том числе, ущерб. Вот. Но вот это из этой же категории, да, это похожая история, но только они не сознательно, это не личный выбор, это обстоятельства. Вот такая история по неработающим гражданам. В основном это все новости, о которых стоило вот так бегло поговорить. Если у вас есть какие-то мнения, например, не знаю, по западному отношению к нашим выборам, да, то или еще по каким-то вопросам, там, по фрау Меркель, по желанию нашему захватить Прибалтику и возможностям, да, или там Польшу, например. Кстати, что-то там было на границе с Польшей сегодня. Видео выложили про то, как поляки привезли обратно, как, ну, вот каких-то беженцев и запихивали их назад через белорусскую границу. Вот, значит, если у вас есть мнение по этим вопросам, телефон прямого эфира 8495-7373-948, звоните. А мебель напоминает, пошло из Китая, там их принято детей, в смысле, тиранить с самого детства. И тысячи подростков намеренно все бросают. Они даже на местном голосе тянули до финала плохо поющего парня, он плакал и молял за него не голосовать. Лукашенко молодец, пишет 536-й, показал их обороноспособность. Когда мы захватим Прибалтику, за исключением Европы, криков Европы, какая еще польза будет? Японцы, покайтесь, мебель пишет. Если Меркель полетит сначала в Москву, а потом в Киев, то это будет один из уникальных прямых рейсов из Москвы в Киев. А может, она через Минск полетит? Виталий, откуда вы знаете? Может, она через Минск полетит? Это модно в этом сезоне. Вот. Но на самом деле, вот что касается там Китая, там вообще любое, даже самое незначительное явление, да, это миллионы людей. И я вот слышал тоже историю про то, как Китай зарегулировал на днях образование. Образование не системное. Там, оказывается, ну, полно переселенцев из села в город. Эти они, переселенцы не могут зарегистрироваться, и их дети не могут учиться, соответственно, в государственных школах или таких легальных школах. И вот там процветал рынок и онлайн-образования очень серьезный, и рынок такого нелегального образования, то есть такие кустарные школы с учителями, которые там вторую-пятую смену. И вот это цвело в Китае для того, чтобы дети нелегальных этих самых внутренних переселенцев в Китае, гастарбайтеры, это не из других там стран, а из села в город, да, вот они перемещаются, у них там проблемы с документами. Так вот, китайское правительство урегулировало эту отрасль, что привело к обвалу биржевому этих онлайн-сервисов образовательных. Теперь там это все серьезно усложнено, и борьба идет именно с гонкой китайцев за хорошим образованием. Зачем нужны эти школы? Для того, чтобы идеально сдать, не помню, как это по-китайски называется, какой-то там ганьбао, типа из серии, да, это китайский ЕГЭ. И вот у них маниакальное желание ребенка своего, чтобы он идеально сдал этот экзамен и пошел уже там в хороший вуз, там их несколько там топовых вузов, получать высшее образование, почти как у нас. И вот это вплоть до того, что дети, которых загоняют в этой китайской системе образования, там тоже какие-то, ну, полно трагических, жутких историй, и связано с этими нелегальными школами. В общем, китайцы это переформатировали запретом. Запретом дополнительно преподавать учителям, преподавать онлайн, там, ну, все по-китайски, как обычно. А в чем смысл? Они хотят поднимать свою недавно развитую, широко развитую, как раз для выходцев из села, сеть профтехучилищ по нашему ПТУ. Гаукао, да, спасибо, Гаукао. Это человек с иероглифом в никнейме мне сообщает. Они хотят развивать вот это ЕГЭ так называется, Гаукао по-китайски. Они хотят развивать синих воротничков и считают, что нужно останавливать вот эту такую тягу исключительно за хорошим высшим образованием, поскольку не хватает, стало не хватать в том числе и людей, которые могут работать руками, получив какое-то базовое, хорошее, но среднее образование, среднетехническое, и работать в промышленности, а не гнаться за дипломом, за высшим образованием. Тоже интересная тема. Вообще, конечно, как устроена вот такая социально-экономическая жизнь в Китае, когда погружаешься, просто поражаешься. Николай пишет. В 2019 году был с инспекцией в Прибалтике, удалось поговорить с натовскими солдатами. Я тогда оценил захват прибалтийских стран России за 3 дня. Ошибся совсем ненамного. Вот. Ну, честно говоря, я не думаю, что есть хоть какая-то вероятность захвата прибалтийских стран, скорее всего, их иракские беженцы имени Лукашенко захватят. Значит, Ягуся пишет в чатике на Ютубе, напоминаю, у нас там есть чатик под трансляцией, можете туда прийти и там пообщаться в том числе. Вот она там пишет, что сегодня Голикова объявила о ремонте школ по стране, сказала, что это будет способствовать качеству образования. Нехорошие учебники и учителя, а покрашенные стены. Ну, глупости вы говорите, Ягуся, это влияет очень сильно. Качество образования складывается и в том числе из качества среды, в которой дети получают это образование. Виталий спрашивает, а может быть в эфир как-нибудь зайдет знающий китаевед, расскажет про Китай, жизнь там. Да вы знаете, у нас их тоже, опять же, считанное количество. И вот как я скептически отношусь к людям, которые занимаются какой-либо темой, ну вот, например, Китаем, а в Китае последний раз были лет 20 назад, да? То есть их информация, она, возможно, там, интересная, глубокая, но она 20-летней актуальности. А Китай настолько динамичная, развивающаяся история, то, что там произошло 3 года назад, уже не очень актуально. Вот Борис Бейкер напоминает про Виногородского. Он прекрасен, Виногородский, мы знакомы, он очень такой человек глубокий. Но вот вопрос, насколько он разбирается. Нам же интересно нынешний Китай, все эти социальные рейтинги, все эти новые директивы, да, все эти разрешения иметь третьего ребенка, а точнее не штрафовать за третьего ребенка, это же важно. Это не разрешение его иметь, а это отмена штрафа за его наличие. Нам же интересны вот эти обстоятельства, да? Вот, возможно, это Виногородский, я подумаю, мне хочется, конечно, политического эксперта, кто разбирается в политической системе Китая, то мы-то очень так, в общем, да, это все понимаем. Вот китайская коммунистическая партия, такой коммунистический олигархат, жестокие наказания вроде бы за коррупцию, все равно коррупция чудовищная, там связи с американским бизнесом, с демократической партией. Все это безумно интересно, но для этого нужно быть глубоким специалистом именно по современному Китаю, а не переводческом книге Дао Дэ Цзин, да, все-таки. Вот, но попробую найти эксперта, хотя сейчас лето, эксперт, если он имел возможность уехать в отпуск, он это сделал, да, и сейчас, собственно, прошу прощения, достаточно сложно подыскать кого-то в эфир, но я займусь вопросом. Я напомню, что у нас с вами тема Индии открыта, да, я все, вот Алексея Куприянова хочу пригласить. Тема вот Китая, современного Китая, тема синоптиков, ну и еще ряд тем, вот, так же, как тема Афгана, но про Афган, скорее всего, мы с вами уже скоро поговорим, либо на следующей неделе, либо через неделю приведу я специалиста. Кажется, я нашел человека, который точно знает, что там может быть. Я имею в виду вот этот поток новостей, связанный с взятием Герата, связанный с взятием Кандагара и окружением Кабула, и то, что запрещенные в России организации Талибана, ее представители выбрали путь вовсе не мирный, и сегодня отказались от очередного мирного соглашения и раздела полномочий с официальным правительством, видимо, будут дожимать его до конца. Но это было очевидно. Тем не менее, мы с вами пока вот так о возможных последствиях, да, и предстоящих обстоятельствах не говорили, поскольку нужен специалист. Вроде бы я специалиста нашел. Вот у нас человек со специфическим взглядом на жизнь, Саша Антипов, в YouTube-чатике обвиняет меня в глупостях, говоря о том, что качество образования от покраски стен никак не зависит. А потом эти люди будут визжать, что в школах плохие туалеты и совершенно невозможно учиться. Как у них в одной башке это укладывается, я не знаю, но думаю, что стоит надеть шапочку из фольги, тогда сигналы 5G будут проходить значительно четче. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 13 августа, черная пятница, для кого-то черная. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Продолжаем. Так что же, кстати говоря, 5 баллов на дорогах, стало полегче. Видимо, люди все уже доехали, уехали и приехали. Поэтому по Яндексу 5 баллов. Так я вот не вижу серьезных изменений. Это же энтузиастов, например, мертвые. Щелчок тоже. Ленинград тоже не очень хорошо себя чувствует. Но, тем не менее, Яндекс показывает, что дальше будет еще проще. Так вот, для кого же черная пятница сегодня пришла? Федеральная антимонопольная служба, как я уже говорил, проверяет магазины сегодня. Это X5 Group. Получили сегодня уведомление от ФАС о проведении проверки. Проверка началась, запрашивают документы, компания предоставляет. Это X5 говорит. Также, ну, что такое X5? Это пятерочка, перекрестка, карусель. Также проверки проходят в сетях «Лента» и «Магнит». В офисные помещения АО «Тандер», к которым относится «Магнит», не пускают сотрудников, пока вызвана полиция. Представители «Ленты» ждали 2 часа, в «Ленте» началась проверка. Зачем пришли и шутят про «Черную пятницу»? Изучает ведомство ценообразование в целом. Изучает причины возможного необоснованного роста цен на продукты питания. Если эти самые нарушения продуктов питания найдут, нарушение ценообразования, я имею в виду, то компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки. Я думаю, что сумма очень серьезная. Значит, это в продолжение поручения Путина в торговых сетях о осуществлении мониторинга, чтобы избежать необоснованного повышения цен на базовые продукты питания. Стоимость основных продуктов питания составила в июле нынешнего года 6968 рублей. Эта сумма увеличилась на 521 рубль по сравнению с 2019 годом. Но вот тут уже сложные такие экономические какие-то эти категории, да, я не очень понимаю, как это, да, но вот я вам зачитаю, что стоимость основных продуктов понижается пропорционально члену, количеству, точнее, членов семьи. На одного человека в семье это будет 10 тысяч, на двух человек 10 596, на двух человек это 7 964, но они же уже еще меньше. Число семей, у которых более 70% доходов уходит на продукты, составило 2,5% в 2020 году. В 2019 году их было меньше, 2,1%. Вот, но эти данные, они, соответственно, раскладываются на другие категории. Значит, 7,1% тратят на еду 60-70%, это по семьям. 15,5% семей 50-60% доходов. 23,1% семей 40-50% доходов. 24% семей 30-40% доходов. То есть, если обобщить, можно сказать, что не 2,5% тратят основные деньги на продукты, а большинство российских семей тратит на еду половину или больше своих доходов. И только 18% семей тратят на еду 20-30% доходов. 32% россиян экономят на продуктах. Это июньский опрос ВЦИОМа. Его, по-моему, обсуждали даже, ну, правда, в своей правде. 59% опрошенных тогда заявили, что чувствуют рост цен. 27% сказали, что рост цен не повлиял на их покупки, как покупали, так и покупают. 20% не заметили. 7% счастливых людей считают, что цены снизились. Значит, и вот по поводу, да, продукты дорожают, на чем люди начинают экономить. И вот по категориям прям, да, цифра интересная. Это вот помните анекдот, да, что папа, папа, водка подорожала, то что, теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. 49% граждан экономят на спиртном. 47% на колбасах, 43% на деликатесах, 22% на рыбе, 21% на мясе. Меньше всего экономят на овощах, 9%. 19% россиян не экономят на продуктах вовсе. Чаще об экономии на продуктах говорят женщины на колбасе экономят 67% женщин, 32% мужчин. Онлайн-продажи еды в России в первом полугодии нынешнего уже года выросли в 2,5 раза, и оборот за полгода превысил 150 миллиардов. По итогам года планируют 400 миллиардов. Достигнуть. И лидером здесь как раз стала та самая X5 Group, которая сегодня расследует на необоснованное повышение цен. Конечно, если найдут, то все будет интересно. А я думаю, что снижение цен, ну, очевидно, начнется после этих проверок, потому что, скорее всего, не картельный сговор, но вот там, тут за счет уменьшения упаковки на там какие-то граммы, тут за счет там несуществующих акций, так или иначе, есть различные уловки, чтобы брать больше. Хотел об этом поговорить. Как вы думаете, закончится ли эта проверка чем-то позитивным для нас, упадут ли цены? Потому что, напомню, на тот самый борщевой набор они уже упали. Моркови по 150 рублей уже вроде бы и нету. Она значительно дешевле. Пресловутое сравнение с бананами. Вот как вы считаете, приведет к чему-либо проверка ритейлеров? Мне кажется, да, да. Если у вас есть какие-то мысли по этому вопросу, может быть, вы стали меньше есть из-за подорожания цен, может быть, вы экономите не только на черной икре, но и на черном хлебе. 8-495-7373-94-8. Виталик сразу предлагает поспорить на 1000, что удешевление не начнется. Но надо спор сформулировать, на какие виды продуктов, да, насколько и когда, да, в какой срок. В базе, я думаю, что, конечно, с учетом инфляции и прочих обстоятельств нашей жизни, продукты будут дорожать. Другой вопрос, все ли, да, и удастся ли, соответственно, избавиться от недобросовестных наценок, которые есть. Они есть, потому что цена складывается не только из того, как ритейлер, да, господин сетевик, владелец магазина, нагибает нас с вами, он еще и производителя гнет. Там существуют некоторые механизмы брать с производителя не только за аренду полки, да, там есть различные вступительные взносы, ретробонусы по кварталу, ретробонусы по году. И его прибыль складывается не только из-за той самой маржи, которую он зарабатывает на нас, да, вот получает там за 10 рублей, не знаю, банку йогурта у производителя и накидывает, допустим, там 4 рубля и за 14 ее продает нам. Так вот, не только эти 4 рубля он забирает себе, он еще производителя гнет на 2-2,5 рубля от минимальной цены вниз, вот, да еще обкладывает его таким, такой податью ежеквартальной или ежегодной за то, что дает ему продавать товар в своей сети. Так что я думаю, что если они захотят найти, то найдут. И вот от каких-то таких косвенных факторов, потому что производитель, соответственно, да, реагирует. Ему эти деньги надо где-то взять, и он, соответственно, тоже предпринимает усилия для того, чтобы сохранить себе прибыльность. Я думаю, что он может повлиять. Мастер считает, что проверка закончится к выборам в Госдуму. А там депутаты пособят, не знаю, что такое пособят, подсобят, наверное, вы имеете в виду, помогут, в смысле, запустят программу импортозамещения 2.0. Ну, вы, наверное, Святым Духом питаетесь, да, поэтому, ну, вот такие заявления, они очень удобны в качестве обвинительной риторики, да, но вот к реальности хотелось бы как-то поближе. Я не считаю, что вот подобная история с сетями как-то связана с выборами. Как там падение цены на какое-нибудь молоко заставит вас проголосовать за столь любимую вами «Единую Россию»? Я, честно говоря, вот придумать не могу. Если вы знаете, расскажите мне. Ну, прям даже поговорим, мне интересно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, предприниматель, я часто вам звоню. Ну, смотрите, я сам производитель, но я производитель не продуктов питания, а товаров народного потребления, скажем так, не буду говорить чего, как-нибудь в следующий раз. Но у меня был один знакомый, который работал в Ашане, и там одище, что происходило. и происходит. Бешеные откаты, бешеные, соответственно, условия, абсолютно кабальные, с сумасшедшими штрафами, только через опосредованных поставщиков, с которыми работает Ашан, можно зайти только через них, то есть они будут продавать твою продукцию Ашана.
Но у них уже есть договор. У них есть такие фирмы-посредники, назовем их так. У них есть часть своего ассортимента, они еще часть берут в нагрузку. Да. Если вам, если вы производите, я просто слушателям расскажу, прошу прощения, вот на секунду буквально. Если вы производите три вида йогурта, вы просто не потянете себе, не сможете позволить логистику общения с Ашаном с каким-нибудь. Вот, выгодно туда возить 200 позиций, да, не 2, а 200. Поэтому у кого есть 198, он вас берет в нагрузку и вас дополнительно уже грабит, как посредник.
Ну, я знаю даже ситуацию с помидорами, просто стоит ситуация с помидорами, то есть помидоры стоят, ну и просто, соответственно, пока не начнут портиться. То есть, а потом они приходят на приемку и говорят, слушайте, ну, тебе штраф. Ну, это в наказание за то, что там, допустим, они недопоставили или поставили...
Да, такое тоже есть. А есть еще и интересная история с абсолютным возвратом. Не слышали? Не знаю, как сейчас, но лет 10 назад было.
Слышал, был такой. Ну, вот смотрите, я со своей хочу стороны сказать. Например, то есть я там произвожу там разные изделия, и мне используется очень много там фурнитуры, всякого ПВХ материала и так далее и тому подобное. Цены взлетели примерно на 30-40% на материалы. То есть, соответственно, цены взлетели везде. То есть и на топливо поднялись, и на жизнь поднялись, и так далее. Когда я поднимал цены на свою продукцию, среди клиентов поднимался вой. Как же так? Вы нас грабите, и, соответственно, вы поднимаете цену. Там дилеры там, и все остальные. И я говорю, ребят, но вы же видите, то есть там фрахт подорожал, подорожало то и все. Вот объективно я поднимаю цену, да, плюс-минус получается, то есть, что я же должен зарабатывать, я же бизнес. И странно слышать от нашего государства, когда оно приходит и начинает с одной стороны, то есть я как бы поддерживаю, а с другой стороны хочу сказать защиту, что когда мы здесь устроили капитализм такой махровый, а теперь они удивляются, а почему соцсети так себя ведут, а разве не вы развели вот эту всю историю, не контролируя их настолько, насколько можно было контролировать. А теперь вы показываете всем, какие вы классные, и пришли там, наказали несколько соцсетей. И вот насколько...
Не соцсетей только, а торговых сетей.
Да, ну да, торговых.
За соцсетями еще придем.
Еще придем, да.
Не, но это не значит, что этим не надо заниматься, правда?
Да надо, но это же эпизодическая история. Ну, понимаете...
Вы знаете, нет, потому что вот история тем, кто занимается ритейлом, да, я, слава богу, давным-давно не имею к этому отношения, но имел косвенно. Вот тем, кто занимается ритейлером, раньше говорили. Ну, конечно, мы сейчас начнем, вот тут же в ту же самую пятерочку к Хасису придем. И что будет? Вы людей без продуктов хотите оставить? То есть вот был такой аргумент, дайте развиться, да?
Извините, есть инструменты регулировки экономические. Бизнес должен жить. Понимаете? Вот, допустим, еще один маленький пример. Я сегодня оформлял заявку на ипотеку. Я являюсь сейчас обманутым дольщиком. Мой дом достраивает государство. Оно строит в день по кирпичу. Это знаменитая Лайкова. Понимаете? Надо мной смеются просто и чиновники, и застройщики. Плевать на мою проблему. Я должен был получить свою квартиру в 2019 году в марте. Я плачу ипотеку, я плачу за съемную квартиру и так далее и тому подобное. Всем наплевать. Но сегодня я позвонил в замечательный дом РФ вчера сделал заявку, сегодня мне перезвонили. Они услышали, что вы собственник бизнеса, с вас 35% за внесение уже там на вторичном рынке смотрю, да, квартиру, вынесите 35%. А, так вы еще будете подтверждать доходы не тем документам, а другим, тогда еще плюс 0,5 ставки к ставке процентной. Я говорю, вы сошли с ума, и ставку позавчера не подняли. Теперь она 9,1. В итоге 9,6. Я говорю, так вы своим детям предлагаете такие кредиты. Ну, это ад какой-то, понимаете?
Кто виноват и что делать?
Кто виноват и что делать? Надо всегда начинать с себя.
А в каком смысле? Не брать кредита, например?
Нет. Если государство хочет навести порядок и достигнуть нормальных взаимоотношений со своими гражданами, не нужно одной рукой гнуть бизнес, а другой рукой пытаться что-то урвать. И
но позиция бизнеса понятна. С одной стороны, дайте нам...
граждан также там, в налоговом отношении. Надо просто по-честному посмотреть на себя в зеркало и сказать, что я могу сделать так, а вы можете сделать так. Но когда это лукавство постоянное, тогда и получаются вот такие перегибы в наших взаимоотношениях.
Ну, то есть то, что бизнес грабит бизнес, это норм. Государству вмешиваться не нужно. Правильно я понимаю?
Я этого не говорю. Регулировка...
Да вот оно вмешалось, опять вам все не так. Пока вам не простят вашу ипотеку и вот не решат вашу проблему с вашим обманутым вкладом, государство никуда ни в какой бизнес вмешиваться не должно. А мне кажется, должно, потому что у нас бизнес сложился очень по-разному в разных отраслях. И то, что потихоньку это приходит в какое-то подобие порядка, оно, в общем-то, неплохо. Вот мастер считает, но он тоже шутит, что надо ритейл приватизировать. А я считаю, что у нас сеть государственных магазинов должна быть. Потому что это важно. Потому что продукты питания, да, вот это базовые какие-то вещи, не тот самый там борщевой набор, хотя и он тоже, да, это важно. Это вопрос безопасности государства. Я считаю, что большая федеральная сеть государственная должна быть. Да, пусть это эконом-класс, пусть это человеку, там, выходящему из машины, там, дороже, там, 1-2 миллионов рублей, неловко будет в этом магазине, это не для него. Но такое, как мне кажется, вполне должно существовать с продуктами за, как бы, нормальные какие-то деньги. Ну, хотя, если мы живем в парадигме, что бизнес всегда прав, но нас ждут очень непростые времена, вот помяните мое слово. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Вот наконец-то с вами могу говорить, так почти мне сняли мои ограничения с челюстей. Ну ладно, вы хорошую фразу сказали, бизнес грабит бизнес. Так вот, бизнес грабит бизнес при поддержке государства прямой. И вот Кисарт, вот недавно тут обсуждали, на самом деле этому большой...
Завтра в последний день по Кисарту-то.
Да, нормально я все зарегистрировался, но, смотрите... Я проходил медицинский осмотр дистанционный, была организация, стоило 49 рублей за осмотр. Проходил, платил, сколько прошел, столько и платил. Сейчас они мне выставляют условия интеграции с Кисартом 30 осмотров в месяц. Я говорю, ребят, я 30 смен в месяц работать не могу. А ничего, говорит, минимальная плата. Так, ну, немножко, но 700 рублей в месяц мне плюс лишних расходов.
Ну, то есть это государство вам выдвинуло такое условие?
Да это государство сделало все это, как ее, все эти условия. На самом деле, в виде имитации деятельности, не решает на самом деле проблемы, те, которые нужно решить.
Так, может, это вам бизнес выставил такие новые условия, а не государство?
Нет, ну, в рамках государственных новых рамок.
В условиях Кисарта прописано 30 техосмотров в месяц?
Да техосмотр бог с ним, техосмотр я сам себе ставлю.
Ну, что значит бог с ним? Вы же только что об этом говорите.
Я техосмотр, я про медицинский говорю.
А, про медицинский.
Техосмотр я себе сам могу поставить.
То есть, и там есть норма 30 в месяц, ни больше, ни меньше?
Да. А 30 смен может водитель работать по 12 часов в месяц?
Там по 8 вроде бы, в Кисарте.
30 смен.
А, смен?
Там ограничено количество.
Ну, вы сказали, мне послышалось, по 12 часов вы сказали, а там вроде 8
часов. По 12 часов? Не-не-не, по 12.
Во, 12 сделали. Не знаю, честно говоря, я думаю, что наладится, я понимаю ваш...
Наладится, ну, я говорю, бизнес грабит бизнес при поддержке государства. А по поводу продуктов... Нужно дать возможность привозить людям, крестьянам, мелким торговцам из регионов, привозить, продавать своим знакомым и прочим.
А если вы заболеете и помрете от того, что вам знакомый привезет?
Я не заболею, я вот у таких людей покупаю лет 10.
Да я понимаю, что вы будете жить вечно, да, но вы же не там единственный человек на планете. На открытие бизнеса вряд ли брать кредит стоит. При развитии бизнеса без кредитов обойтись сложно. Это Анна пишет. Государство не должно влазить в бизнес. Влазить, может, и не должно, а контролировать должно. Иначе бизнес настолько будет влазить, Владимир, в вашу жизнь, что вы потом, конечно, будете счастливы от восхищения. Виталий Фили, вот сразу модель нам строится. Создается государственная сеть, какие-нибудь универмаги Мишустина. Откуда будут брать товар для такого магазина? Либо идти к бизнесу, либо в госколхозы. Я думаю, что, ну вот у американцев достаточно приличная модель с этим связанная, да, госзаказ называется. Они могут вполне себе этот госзаказ размещать. Слава богу, вот тендеры государственные на нас научились, да, и от коррупции очищать, и сажать за это, да, и более-менее это работает. Поэтому, честно говоря, вот через систему тендеров, когда нужно закупить 1 000 000 тонн, там, условно, гречки, это сделать проще, чем 100 килограмм купить. Вот, я думаю, что это будет привлекательно и для производителей, и для остальных вот этих товарищей. Но это идея, да, то есть я не думаю, что это реализуемо как бы сейчас, возможно, когда-нибудь. Но с точки зрения именно вот продуктовой безопасности есть такой термин, да, это вполне логично. Телефон прямого эфира 8-495-737-3948. Хотите обвинить государство еще в чем-нибудь, звоните, я с вами об этом поговорю. Сергей считает, что вот спрашивает, государство разве имеет право регулировать прибыль бизнеса? Вы знаете, в жизненно важных отраслях, я думаю, что да. Так, что еще пишут? В сети государственных магазинов тут же начнутся взятки, поборы и прочее. Еще похуже, чем участников. Ну, ничего хорошего в России не бывает, Михаил, я знаю, да. Все вот, все хорошее, оно где-то еще, только не у нас. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей. Что-то плоховато вас слышно, Андрей. Алло. Перезвоните, что ли. Видимо, связь не очень стабильна. И со связью нас обманула власть, да. Государственный оператор мобильной связи, госсотнадзор какой-нибудь, и нас и здесь обманывает, да. С госкомпаниями бизнесу тяжело работать, кидают на оплату, требуют отката и низкую стоимость, сообщает Виталий. Не знаю, честно говоря. Так. В Америке государство все отдало в частные руки. Ну, конечно. Как мне нравятся вот эти баечки такие прекрасные. Я в Америке могу открыть бизнес за один день. И здесь можете. Даже за полчаса можете открыть. Самозанятым, вон, скачайте приложение, две кнопки нажать, и вы уже владелец бизнеса. Главное, бизнес придумать. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Добрый. Андрей зовут. Понимаете, какая ситуация? Вы говорите все правильно, но тендер подразумевает не кто лучше предложил, а кто меньше денег попросил. А если это будет, скажем так, народный магазин, и там будет он собираться из товара, который не лучше, а дешевле, ну, я не знаю, что, не уверен, что это будет лучший выход.
Да вы знаете, честно говоря, есть вот такая сеть магазинов. Я, честно говоря, даже не очень представляю, как она работает, как Fix Price. У нас в эфире герой этой сети, Fix Price, какое-то время был. Не у нас в эфире, а была у него программа на радио. Где-то в ночи он выходил такой, как же его звали, Ковалев, господин Ковалев. Вот, он имеет отношение к этому Fix Price. И вот там торгует не весь чем, но это не весь что они где-то берут. И люди это не весь что радостно покупают, потому что она стоит скромных денег. Успешный бизнес, да, вполне такой рабочий.
Ну, может быть. Я просто по своей сфере смотрю. То есть бизнес грабит бизнес. Нас сейчас всех практически коснулся грабеж по цене металла. То есть у меня металл, поскольку я занимаюсь изделиями из металла, а он последние полгода вырос в 2 раза, ну, у меня станок стоит, потому что люди пока от этих шоковых цен не могут прийти в себя, то есть понять, как это так, может быть, изделие выросло в цене. У меня стоимость сырья составляет 90%. Соответственно, можете себе представить, насколько у меня выросла продажная цена. Ну, как-то... И что я с этим могу сделать? То есть государство позволило металлургам поднять цены в 2 раза.
Но оно вроде бы с ними работает в этом направлении, я слышал.
Ну, пока они доработают, мы сдохнем. Во всяком случае, в этой сфере бизнеса, слава богу. А дерево, такая же канитель, в 2-3 раза. То есть, понимаете, то есть позиции, которые подорожали в течение года в 3 раза. То есть, вот, лист USB стоил 650 рублей, сейчас стоит 2500. А государство смотрит на это спокойно.
И да неспокойно, оно смотрит неспокойно, потому что по стройматериалам даже у Путина там совещание отдельное было. Продолжим после выпуска новостей, оставайтесь на волне.
Специальное Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. 13 августа. Черная пятница. Черная пятница сегодня наступила и для ряда торговых сетей, куда пришла проверочка. Наши слушатели не верят в эффективность проверочки, а мы просто последим, к чему это приведет. А тут вот есть возмущение, что это у американцев не дорожают цены. Специально посмотрел. Превысил пики там впервые, ну, 13-летний рекорд, в общем, обновлен по росту цен на продукты питания. Самая дорожаемая категория, которая вызывает социальное возмущение, социальное напряжение, рост цен на подержанные автомобили. Видимо, для них это критично. Значит, Трифет пишет, подтверждаю, не поднимал цены с 19-го, снижали маржинальность. После роста цен на металл прибыль 1.5% объявила поднятие цен на 10% в сентябре. Получил от соседа мешок груш и яблок бесплатно. Значит, зачем придумывать что-то иное? У нас же есть ярмарки выходного дня, на которые может приехать любой крестьянин и продать свои огурцы. Или я не прав и заблуждаюсь? Вы знаете, честно говоря, не знаю, как это работает. Мне кажется, в Москве какой-то свой особый опыт. Ну, вот я мимо них езжу на велосипеде, бывает, а что там происходит, не знаю, хотя они действительно много где есть. Значит, давайте по другим темам поговорим, перейдем к любимой теме, к нашей любимой теме. Сегодня нашел опрос Суперджоба, он сегодня вышел, и результаты очень интересные, они связаны и с выборами, да, и с нашей любимой темой, поэтому хочу с вами обсудить. Итак, опрос. Согласно опросу Суперджоб, больше всего антипрививочников оказалось среди сторонников КПРФ. Среди россиян, планирующих голосовать за Красную партию, как ее называют на выборах депутаты Госдумы, каждый второй не планирует вакцинироваться. Больше всего людей, поддерживающих вакцинацию среди сторонников Ядра, то есть Единой России, Яблока и Новых людей. Результаты исследования свидетельствуют. Среди сторонников «Единой России» привилось 55, 28 планирует, не планирует 17. На втором месте голосующие за «Яблоко» привитых 49, 19 планирует, невакцинированные не планирует 32%. Новые люди 48 привито, 19 планируют, невакцинированные не планируют 33%. «Справедливая Россия» 44. Число планирующих вакцинироваться так же высоко, как у партии власти, 28. Невакцинированные не планируют, тоже 28. Партия Владимира Вольфовича, ЛДПР, привились 42, 22 планируют, не планируют, и невакцинированные 36. КПРФ, вакцинированных 31, число планирующих привиться 18, это одно из самых низких. Невакцинированные не планируют 51%. Среди тех, кто не планирует идти на выборы, вакцинируется, планирует лишь 16%. 46% не планирует. Похоже на коммунистические данные. Среди нежелающих голосовать количество привитых уже больше, чем среди коммунистов. 38%. Авторы опроса делают вывод, что поддерживающие КПРФ демонстрируют таким образом свое протестное поведение. Значит, по мнению пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко, за партию голосуют те, кто полностью разочаровался в нынешней власти, в ее действиях, в том числе и по вакцинации. Даже если вакцина хорошая, люди уже не верят. Но в Советском Союзе не было коронавируса, поэтому что о нем беспокоиться. Значит, заявления там Зюганова и прочих, да, и акции против прививок, которые коммунисты проводили, тоже я перечислять не буду. Значит, вот такая интересная информация, хотелось бы получить ваш комментарий. А что вы поэтому думаете по поводу этих данных? Как вы считаете, связано ли это действительно, или это случайность, или это действительно люди разделяют позицию партии. Хотя вот Алексей пишет, что большая часть купили сертификат вакцины. Ну, я, честно говоря, не знаю. Виталик спрашивает, видят ли они свои рейтинги на выборах? Что вы имеете в виду? Но выборы еще не прошли, а социология публикуется, публикуется по пятницам, можно посмотреть. Там все рейтинги партии указаны. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Георгий, Москва. Александр, я вот по поводу обсуждаемой темы и предыдущей темы, если позволите, небольшую ремарку.
Да, конечно.
У вас в эфире вот пару дней где-то была пламенный коммунист Дарья Митина.
Да, да,
вы ей
да.
задали вопрос, ну, вы ей как-то сказали свою реплику, что вот Ленин лично издал приказ, чем больше попов расстреляем, тем лучше. Она говорит, да нет, это все вранье, это подделка. Значит, я не поленился, понял документы. 45-й том, 5-го издания, полное собрание сочинений Ленина, 666-я страница. Называется, чем больше духовенцы буржуазии удастся расстрелять, тем лучше. Личная подпись Ленина. Дальше, еще кратенько. Беспощадный террор против попов. 9 августа 1918 года, Ленин. Полное собрание сочинений, том 50, страница 143-144. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, сомнительных, замерить концентрационный лагерь вне города. И далее, более 200 тысяч, не буду, ну, есть источники, не буду.
Да, это известная история, и там много. Там много было сказано.
Нет, но я хочу сказать о обычном вранье коммунистов. Они обещали нам, помните, коммунизм в 1980 году, обещали крестьянам землю, рабочие заводы, сделали в ГУЛАГ на долгое время и колхозы, которые хуры крепостного права, не было паспортов, запрещали выезд из деревни, ну помните, да? То есть вот это противодействие...
Я не могу это слушать, и мы все это прекрасно знаем, и сейчас Дарья Митина с нами нет, чтобы мы с ней спорили, да еще с таким напором. Давайте все-таки к теме. Вывод один. Все, что происходит в стране, даже в медицине, обязательно связано с политической борьбой. Но человек вообще существо политическое. Виталик Вели считает, что меньше 15% нечего на выборы ходить позориться. Но вы знаете, а когда-то надо начинать. Люди с нулевым рейтингом начинают, а бывает начинают с антирейтингом только, да? Когда их вот просто не любят, они народную любовь как-то заслуживают. А если планку ставить в 15%, то партия останется ровно 2, и мы придем к той самой... двухпартийной системе, о которой много так говорят. Вот Сергей напоминает. 3% Ельцина, да, знаменитый, который взял с 3%, начал, да, и избрался. Царское правительство проводило бы реформы, наш народ не пошел бы за большевиками. Не знаю, при чем здесь большевики? Мы Ленина, кстати, неоднократно с вами обсуждали. Вот не знаю, при чем он здесь, обсуждаем, собственно, КПРФ. Хотя, честно говоря, наверное, если уж КПРФ, то и Ленин при том. Значит... Предлагаю позвонить и поделиться своей мыслью. 8-495-7373-94-8. Обсудим. Потому что Энди Д. пишет. Приглашайте историков, они помогут разобраться в контекстах. Да и с историками тоже, знаете, такая история. Историки очень странные есть. Вон Сытин, например, господин. Или там какие-нибудь Фоменко-Носовский. Тоже типа историки. Вы в эфире говорите. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Да, добрый вечер. Это я как раз предлагал вам поспорить на 1000.
Виталик, здрасте, да.
Да. И по поводу политической повестки, по поводу КПРФ. Вот, честно говоря, у нас же как бы все, кроме Единой России, считают себя оппозицией, и все об этом говорят. Но если в целом, то прослеживается постоянная, планомерная как бы политика того, что, ну, там тот же даже ЛДПР, да, Владимир Вольфович, который себя считает ярым оппозиционером, он говорит, вот если бы мы пришли к власти, то мы бы тогда вот мы бы вот такую инициативу провели. Но по факту легко говорить популистские и лозунги, обзывать себя оппозиционером, когда ты якобы ничего не можешь сделать. Я думаю, что прийти к власти сейчас, хоть КПРФ, хоть ЛДПР, хоть справедливороссы, хоть яблочники, ничего в корне в целом не поменялось бы, потому что Государственная Дума – это одно, а лоббистские всякие движения – это другое.
Лоббистские движения как раз существуют в парламенте преимущественно. Как раз вот в прогрессивных странах, где лоббизм – законная история, как в Штатах, этим как раз занимаются представители парламента. То есть они помогают защищать интересы бизнеса, принимая определенные законы, продвигая интересы. Лоббизм – это вот это. Оно только в парламенте и есть. Вы, министры, не сможете заставить лоббировать ваши интересы, потому что тупо сядете вместе с ним. А депутат путем введения странных интересных знакомых или конгрессмен, или там сенатор может повлиять. Поэтому лоббизм у них лежит в той области.
Согласен. И кратенькая ремарочка по поводу цен. Как бы прошлая тема, но не дозвонился. Я думаю, что ценник никуда не двинется, и Федеральная антимонопольная служба, по большому счету, на это вообще никак не повлияет. Кроме того, что они попортят сейчас нервы сетям, вот, а сети потом отыграются на конечном потребителе. Я думаю, что на этом все и закончится.
Ну, вы знаете, честно говоря, там, как я уже сказал, там есть с чем поработать. То есть там можно, ну, там есть диапазон там, для принятия решений. Если они это наладят, хорошо. Потому что я говорю, я вот касался ритейла очень давно, да, и очень краями, но знаю, что там существует ряд проблем, когда... Ну, можно эти платежи снизить, да, можно снизить в целом.
Так у них все сейчас есть весь инструментарий для этого. Все УПД идут в электронном виде, все чеки идут в электронном виде. Им абсолютно не нужно устраивать обыски в офисе. Им достаточно прийти по месту регистрации юридического лица, запросить из налоговой всю эту налоговую документацию. И действительно тогда оперируют цифрами, просто ставить их в интересную позу. Но они не будут этого делать, потому что все это шоу.
Давайте посмотрим, шоу это или нет. Я, честно говоря, думаю, что продукты будут расти, да, но в силу того, что, ну, это так, общий мировой процесс, и нас он тоже касается. Но, может быть, здесь что-то удастся наладить, ну, посмотрим. Спасибо, Виталик, звоните. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
По поводу роста цен, ну, на самом деле, действительно, сейчас мировой рост вообще идет цен на сырье. И по поводу металла, вот, кстати, очень грамотный человек позвонил, сказал, что он два раза вырос. Вот. И вырос он не только у нас. Это, у нас все металлы там в основном тоже котируются на биржах. Вырос он по всему миру. И там ПВХ, сырье, из которого очень много чего делается, тоже выросло по всему миру. Вот. А что касается там продуктов, несмотря на то, что, в принципе, так потихоньку вроде бы более-менее Россия начинает себя обеспечивать своим производством продуктов питания. Вот, но при этом мы до сих пор крайне импортозависимы. А если вы, наверное, в курсе такого понятия, как шипагеддон.
Не, не в курсе, расскажите.
А это 4-5-кратный рост морских фрахтов в прошлом году. Значит, потом весной было небольшое удешевление. И вот сейчас ставки уже превысили пиковые показатели конца прошлого года. И, соответственно, чем дешевле товар импортный, да, ну, естественно, в основном китайский, то тем он дороже в итоге по себестоимости становится. И сети действительно не могут просто держать эти цены. И весь наш аграрный сектор, он во многом тоже зависит от импортных поставок, импортного сырья, импортного поголовья и так далее. И, ну, вот здесь как бы смешное. И кроме всего прочего, еще и девальвация с начала года, очередная, там, порядка 20%. И все это в комплексе, естественно, дает повышение цен.
Вот Сергей пишет, что при СССР не было общемирового роста цен, цены в стране были относительно стабильные. Ну и продуктов не было, да, мы понятие дефицит-то помним из Советского Союза.
Ну, как бы да, здесь, извините, мне правда смешно, вот это, ну да, можно там оштрафовать сети, но только экономику не обманешь. То есть мы перестали контролировать курс, допускаем девальвации и считаем, что это вообще никак не должно сказаться. И люди должны в ноль или в минус работать. Ну, с какой стати?
Ну, такой экономический ликбез, конечно, мировые. Спасибо. Мировые обстоятельства тоже влияют. Я бы хотел вернуться к политическим предпочтениям, связанным с отношением к вакцинации. Вот, но, видимо, тема цен более животрепещущая. Вот, конечно, это касается всех, что там, какие коммунисты. Вот Рэнбоу Блю, например, врывается с очередной важнейшей новостью, да. Мы забыли что-то в начале нашей встречи сегодня о ней поговорить. У пары сурикатов на свет появились две девочки. Только... А, Белгородский зоопарк. Да, сообщили в пресс-службе Белгородского зоопарка. Сурикаты. Вот достает же у вас терпение следить за этим всем. А Адам пишет нам, американцы еще закинут 3,5 триллиона в свою экономику и разгонят еще инфляцию, а весь мир будет на них работать. Ну, это действительно проблема, которая влияет на все. Это действительно так. Ну, и я думаю, что, конечно, это влияет и косвенно, и на другие, как бы, истории. Но не могут же продукты стоить недоступно для потребителя, да, потому что их никто покупать не будет, тоже закон рынка. Но, тем не менее, да, подражание, увы, это данность. И все-таки напоминаю, что мы живем еще в эпоху мирового финансового кризиса, да, что, в принципе, да, это мировая проблема, не только наша. Виталий Фили пишет, что закрывает ревакцинацию, то есть делает ревакцинацию в субботу, но не принадлежит ни к Единой России, ни к новым людям. Виталий Фили, если вы мне напишете, что вы сторонник КПРФ, я очень сильно удивлюсь. Значит, основное фуражное пшеницу, сырье продаем за границу. Реалии таковы, Россия будет продавать все, что там хотят купить за границу, потому что нам нужны валютные резервы. Ну, не подтвердить, не поспорить не могу. По зерну не видел данную статистику, видел, что там обсуждали. В СССР не все продукты были, но голодных не было. Ну, как бы деревья были большими, конечно, разные были вещи. Это мяса не было, но питались и макаронами, зато голодных не было. И макароны сейчас есть, честно говоря, да, вполне доступны. Когда настанут тучные времена? Ну, судя по, вообще по всем мировым прогнозам, нас это не коснется. Вместе с таким глобальным потеплением. Нет ответа ни у кого. Нет ответа ни у кого, какой же образ будущего всего мира, в том числе экономический. Да? Но я не экономист. Вот, читаю рассуждения на эту тему, никто не может сказать детально, как и что будет развиваться. Вот Василий Колташов, который у нас бывает, считает, что для нас тучные времена наступят вот-вот, что мы прошли самую пучину кризиса, американцы вот стоят перед ней, и он экономист как раз, хоть и такого марксистского толка, он это убедительно доказывает. Ему хочется верить, ему хочется верить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый вечер, Александр. Вот вы знаете, меня вот порой удивляет, когда люди говорят, что в Советском Союзе там продуктов мало было, да, но все сыты были. Да, просто эти люди, они не знали, как люди живут в глубинке в
Советском Союзе. Эти люди 85-го года рождения, в этом весь прикол.
Я про то и говорю, понимаете, вот это удивляет, понимаете, что люди, не зная, лепят то, что, как говорится... Я там жил, я жил в глубинке, я был в ссылке в свое время в Тверской губернии, и знаю, что такое грибы сдавать, понимаете, чтобы купить себе штаны, понимаете, там вот самое, картошку сдавать в приемные пункты, понимаете, выращивать, сдавать ее, чтобы что-то себе купить. А колбаса вообще там это за счастье, я не знаю, там кусочек колбасы, там у них праздник в Твери, вот, ну, в таких вот. Калининская область тогда была она.
Да-да, Калининский вот. Колбас на электричке, это же оттуда. Ну, длинная, да, зеленая, да, пахнет колбасой.
Большая, длинная, зеленая и пахнет колбасой. Ну вот, это электричка, да, из Калининской области. Ну, так что, я не знаю, сейчас вот, грубо говоря, ну, как бы ни было, но мы живем более-менее нормально. И жаловаться на то, что чего-то нет, понимаете, я считаю, что это глупо, понимаете, или цены большие.
Спасибо, ну, за ваше мнение, однако вынужден нас прерывать и резюмировать, потому что же мы жаловаться будем всегда, так уж мы устроены, мы всегда недовольны. Причем не только мы, есть один такой западный... комик, вот видел как-то в ролике, он имитирует недовольство жителя Соединенных Штатов. Говорит, все прекрасно, но мы недовольны. Там колоссальный прогресс, изменение жизни. Да, говорит, я лечу в самолете, у меня работает интернет, рядом люди недовольны, плохо работают. Говорит, чувак, ты летишь в небе, как птица, за 2 часа расстояния, которое бы твой предок полжизни бы преодолевал. Ты сидишь с кислой миной и говоришь, худший день в моей жизни, просто худший день в моей жизни, в очереди провел 3 часа за билетами. Ну вот сопоставляя, да, обстоятельства даже нашей с вами жизни, прошлой, вот, ну, без этих романтических историй про зеленую траву в Советском Союзе и мороженое там по 24 копейки, мы объективно живем лучше, но мы все равно недовольны. И интернет у нас не тот, плохой. И мобильная связь, господи, тормозит. Да еще и деньги за нее берут, сволочи, капиталисты совсем охамели. И продукты дорогие, не купить ничего, да. В магазин приходишь, ну, в принципе, есть все. Да. Я вот просто помню времена иные, да, уж не буду рассказывать. Время мало. Тем не менее, желаю вам без недовольства прожить выходные. У нас там последний поцелуй лета, напоминаю. Последние теплые деньки. Давайте им понаслаждаемся. А к осени будем недовольны, особенно к выборам. Тогда уж мы им покажем. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем хороших выходных. В понедельник продолжим.